милицию. «Извиняюсь, пардон», — сказал один из свидетелей. «Я тоже видел. Нельзя допустить. Протокол, чтобы». «Я же и говорю», — снова запела тетка, — «протокол, обязательно даже протокол. А гражданин милиционер на меня цыкает. Я до самого центра дойду. Это немыслимо, чтоб среди дня...» Милиционер в третий раз обмакнул перо и принялся писать протокол, время от времени спрашивая: «Фамилия, пол, бывшее звание...» Писал дежурный долго, старательно выводя буквы. Потом спросил: «А где было? В каком трамвае?» «В трамвае», — сказал тетка, — «в трамвае, товарищ. Я же говорю, в трамвае, батюшка. Я в село Смоленское ехала. Где же еще иначе? К племяннику я ехала. Место, улица. По Семеновской проезжали». «Фью», — сказал милиционер, кладя перо. «По Семеновской. Это не наш район. Это граждане второй район. Вали туда».
«Как это?» — спросили свидетели. «Уж раз написано, так чего бы? Во второй район!»
«А если бы меня убили?»
«Где убили?»
«Ну, где еще? На Семеновской?»
«Второй район!»
«И пойдем!» — воскликнула тетка.
«И пойдем, граждане! Это немыслимо, чтобы оставить! Где потерпевший?»
Потерпевшего не было. Он исчез, воспользовавшись заминкой. Молчавший до сего времени гражданин с мешком возмутился. «Ты что же это?» — сказал он, обращаясь к тетке. «Ты что же это юбкой-то вертишь?»
«Кто вертит?» — запела тетка, снова устанавливая свою корзину на стол. «Кто вертит-то?»
«Да ты вертишь! Первая начала бузу, чертова мама!» Тетка всплеснула руками. «Граждане, да что же это?» — сказала она. «Ругает ведь?» «Вот теперь можно», — сказал милиционер, обмакнув в четвертый раз перо. «Теперь наш район. Писать, что ли, протокол?»
«Позвольте», — воскликнула тетка. «Да за что же протокол-то, товарищ милиционер? Будьте благодетелем. За что же? Мы чинно, мирно беседуем».
Тетка взяла корзину и пошла к выходу. Свидетели исчезли постепенно. Гражданин с мешком остался один. Он долго и безо всякой на то нужды расспрашивал милиционера, где второй район, потом махнул рукой и, мрачно посапывая носом, вышел. Беда. Егор Иванович, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прутки, 2 года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезал. Не помните, Егор Иванович, какой вкус, хоть убей. А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик, очень уж нужна ему была лошадь. Вот куплю, думал, лошадь и клюкну тогда, будьте покойны. 2 года копил мужик деньги, и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь. А перед самым уходом явился к Егору Ивановичу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иванович предложение это отклонил и даже испугался. «Что ты, батюшка, — сказал он, — я 2 года солому жрал, ожидал покупки, а тут накося, купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет. Нет, не пугай меня, браток, я уже в город лучше поеду, по-настоящему чтобы». И вот Егор Иванович собрался, завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел. А на базаре Егор Иванович тотчас облюбовал себе лошадь. Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масть она была неопределенной, вроде сухой глины с навозом. Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купит ли у него лошадь. Егор Иванович повертел ногой в сапоги, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал: «Это что же, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь, аль нет?»
«Лошадь-то?» — небрежно спросил торговец. «Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю».
Егор Иванович тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя: «Лошадь-то мне, милый, вот как требуется, да зарез нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, 3 года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь. А какая, между тем, цена будет этой твоей лошади? Только делом говори».
Торговец сказал цену, а Егор Иванович, зная, что цена эта не настоящая и сказана по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь, он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько легаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егора Ивановича. Когда лошадь была осмотрена, Егор Иванович снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал: «Продается, значит, лошадь-то?»
«Можно продать», — сказал торговец, несколько обижаясь.
«Так, а какая ей цена-то будет, лошадь-то?» Торговец сказал цену, и тут начался торг. Егор Иванович хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он 6 лет лопал солому, что ему до зареза нужна лошадь. Торговец сбавлял цену понемногу. Наконец, в цене сошлись.
«Бери уж, ладно», — сказал торговец, — «хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.
Цвет-то, сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвета», — сказал Егор Иванович. «Неинтересный цвет, сбавь немного».
«А на что тебе цвет?» — сказал торговец. «Тебе что, пахать цветом-то?»
Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку на земь, задавил ее ногой и крикнул: «Пущаю ж, ладно!» Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги. Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:
«Ваша лошадь, ведите».
И Егор Иванович повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча: «Купил лошадь-то, мать честная, опутал его торговца-то!» Когда восторг немного утих, Егор Иванович, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо. «Хоть бы землячка для сочувствия, хоть бы мне землячка встретить», — подумал Егор Иванович, и вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни. «Кум!» — закричал Егор Иванович. «Кум! Поди-ка скорее сюда!» Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.
«Вот, лошадь я этого купил», — сказал Егор Иванович.
«Лошадь», — сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: «Стало быть, не было у тебя лошади». «В том-то и дело, милый», — сказал Егор Иванович, — «не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться. Пойдем, я желаю тебя угостить».
«Вспрыснуть, значит?» — спросил земляк, улыбаясь. «Можно. Что можно, то можно. В ягодку, что ли?»
Егор Иванович качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди. Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иванович возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егора Ивановича до немецкой слободы. «Ты не горюй», — говорил мужик, — «не было у тебя лошади, да и это не лошадь. Ну, пропил, эк штука. Зато браток вспрыснул, есть что вспомнить». Егор Иванович шел молча, сплевывая длинную желтую слюну. И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иванович сказал тихо: «А я, милый, 2 года солому лопал. Зря». Земляк сердито махнул рукой и пошел назад. «Стой!» — закричал вдруг Егор Иванович страшным голосом. «Стой, дядя, милый!»
«Чего надо?» — строго спросил мужик.
«Дядя, милый, братишка», — сказал Егор Иванович, моргая ресницами, — «как же это? 2 года ведь солому зря лопал. За какое самое это вином торгуют?»
Земляк махнул рукой и пошел в город. Жертва революции. Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было, и только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины. «Заживают», — с сокрушением сказал Ефим Григорьевич, — «ничего не поделаешь, 7-й год все-таки пошел».
«А что это?» — спросил я.
«Это...» — сказал Ефим Григорьевич. — «Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда 6 лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться. Я, дескать, участвовал в революции. Я, мол, кровь проливал и собой жертву. Ну, а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут. Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал, и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой, я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором». Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал: «Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка по своей невнимательности или слабости зрения. Напротив, я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?»
«Нет».
«Ну так вот, у этого графа я и служил в полотерах. Хочешь, не хочешь, а 2 раза на 3 им пол. А 1 раз, конечно, с воском. Очень графа обожали, чтобы с воском. А по мне так наплевать, только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богаты и в этом смысле себя не урезывали. Так вот, такой был, знаете ли, случай. Натер я им полы, скажем, в понедельник. А в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция. А во вторник, за 4 дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет. «Иди, — говорит, — кличут. У графа, — говорит, — кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут». Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу и к ним прибегаю, вваливаясь натурально в комнаты. Гляжу, сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет. Увидела она меня и говорит сквозь слезы: «Ах, — говорит, — Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики 96-й пробы, обсыпанные бриллиантами?» «Что вы, — говорю, — что вы, бывшая графиня? На что, — говорю, — мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, — говорю, — извините за выражение». А она рыдает. «Нет, — говорит, — не иначе, как вы сперли, комси-комса». И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает. «Я, — говорит, — чересчур богатый человек, и мне расплюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, — говорит, — это дело я так не оставлю. Руки, — говорит, — свои я не хочу пачкать, а ваше хайло, но подам ко взысканию комси-комса. Ступай, — говорит, — отселива». Я, конечно, посмотрел в окно и вышел. Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения, потому что не брал я ихние часики. И лежу я день и два, пищу перестал вкушать, и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики. И вдруг на 5-й день, как ударит меня что-то в голову, батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон и пихнул. Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице. И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что-то, думаю, народ, как странно, ходит боком и вроде как пугается оружейных выстрелов и артиллерии. С чего бы это, думаю? Спрашиваю у прохожих, отвечают: «Вчера произошла Октябрьская революция».
Поднажал я и на офицерскую. Прибегаю к дому, толпа. Тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило. Не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит. Ну, ладно, подошел я ближе, спрашиваю. Что тут происходит? А это, говорит, мы некоторых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем, ликвидируем этот класс. И вдруг вижу я ведут, бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу, в кувшинчике, кричу, часики ваши, будь они прокляты, в кувшинчике с пудрой. А граф стерва ноль на меня внимания и садится. Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону. Ну, думаю, есть одна жертва. Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал, «Вот, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то, чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит, тоже». Да еще издевается. Под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод хозяйский. Аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели... чулочки на ней фельдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома на собрании. Гляжу, стоит эдкая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. Откуда, говорю, ты гражданка, из какого номера? Я, говорит, из 7-го. Пожалуйста, говорю, живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду, как лицо официальное, дескать, как у вас гражданка в смысле порчи водопровода и уборной? Действует. Да, отвечает, действует, а сама кутается в байковый платок и ни мур-мур больше, только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать, дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше, стали мы с ней по улицам гулять, выйдем на улицу, а она велит под руку принять, приму ее под руку и волочусь, как щука. И что сказать, не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что вы, говорит, меня все по улицам водите, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалеры у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. А как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли, сели в театр, она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу антракт. А она в антракте ходит. Здрасте, говорю, здравствуйте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит, а сама в буфет прет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, на блюде пирожные. А я этким гусем, этким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю, ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. «Мерси», — говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на 3 пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с гулькин нос. Съела она с кремом, цоп, другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня эдакая буржуйская стыдливость, дескать, кавалера, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? А она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак, немного ли, может, вытошнить? Она, нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. «Ложи, — говорю, — взад!» Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто вожжа попала под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. «Ложи, — говорю, — к чертовой матери!» Положила она назад, а я говорю хозяину, «Сколько с нас за скучные три пирожные?» А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. «С вас, — говорит, — за скучные четыре штуки столько-то». «Как, — говорю, — за четыре, когда я четвертое в блюде находится?» «Нету, — говорит, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято». «Как, — говорю, — надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии». А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за четыре штуки. Зря мать честная спорил, заплатил, обращаясь к даме. «Докушьте, — говорю, — гражданка, — заплачено». А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. «Дай, — говорит, — я докушаю». «Ты докушал, сволочь, за мои-то деньги». Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит, «Довольно свинства с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами». А я говорю, «Не в деньгах, гражданка, счастье, извините за выражение». Так мы с ней разошлись. Не нравятся мне аристократки. Человеческое достоинство. Бывший швейцар Ефим Щуркин 2 года мотался по всем учреждениям, искал службу. И, наконец, нашел по своей специальности. Устроил ему место родной племянник Мишка Гусев. Ефим Щуркин в свое время его по щекам белый за уши рвал, а теперь это шишка, не переплюнешь. Очень интересно Щуркину было разговаривать с Мишкой. Сидел Мишка в кабинете и курил папироски, а Щуркин стоял возле и, пытаясь разговаривать с легкостью, почтительно кланялся. Но легкий разговор не удавался. Мишка Гусев вел себя строго и для солидности не выпускал даже пера из рук. «Что ж, товарищ дядя, — говорил Мишка строгим голосом, — валяйте, устраивайтесь, место это легкое, нетрудное. А которые люди думают, что эта должность унижает человеческое достоинство, то напротив того, смотря как держать себя». «Я держать себя знаю, — уныло сказал Щуркин. — Я 15 лет в швейцарах был». «Это не разговор, — нахмурился Мишка. — Что было, то забудьте. Вы, как есть бывший швейцар, должны знать, что теперь и не та механика. И глядите, товарищ дядя, чтобы на чай не брать, и почтительность, чтобы не распущать, как раньше. Конечно, это не то, чтобы по роже людей бить, но достоинство свое не унижайте и соответствуйте своему назначению». «Ты меня не учи, — сказал Щуркин, — я сам знаю свое достоинство. А если так, то валяйте, товарищ дядя, приступайте к своим обязанностям». Мишка обмакнул перо в чернильницу, желая этим показать, что аудиенция кончена. Щуркину хотелось еще поговорить кое о чем таким же строгим официальным тоном, но он не посмел и, кашлянув, вышел из кабинета, осторожно ступая на носки. А на другой день Ефим Щуркин приступил к своим обязанностям. Он вычистил кирпичом дверные ручки, обтер сырой тряпкой зашарканную лестницу и, мрачно посмеиваясь в усы, присел на табурет подле дверей. «Ладно, — думал Щуркин про своего племянника, — молодой, а учить меня вздумал. Достоинство, — говорит, — не потеряй. А я сам знаю свое достоинство. Я, товарищ Мишка Гусев, никому не позволю себя унизить. А которые, может, думают, что двери им настежь открывать буду, забудьте. Я свое достоинство наобум знаю. Оставьте беспокоиться, товарищ Мишка».
4 часов Ефим Щуркин ждал с нетерпением. В 4 часа служащие кончали работу. «Ладно уж, выходи», — бормотал Щуркин. «Выходи, кончай работу. По роже мы вас бить не станем, но унизить не допустим. Выходи уж». В 4 ровно Щуркин взял газету и, присев на табурет, вытянул свои ноги и принялся читать. Служащие сначала выходили по одному. «Выходи, выходи», — бормотал Щуркин, подмигивая. «Жди, что двери открою, ожидай, кукиш с маслом». Служащие с удивлением смотрели на развалившуюся фигуру и осторожно обходили протянутые щуркинские ноги. Один из служащих, слегка споткнувшись, извинился и шмыгнул в дверь. «Извиняется», — радостно подумал Щуркин, — «а небось, раньше бы в рожу дал. Будет, прошло времечко». Служащие выходили все гуще, мелькали перед щуркинскими глазами, хлопали тяжелой дверью. «Мелькай, мелькай», — бормотал Щуркин, — «это ваше дело мелькать. Устраивай сквозняки, простужай человека, унижай личность». Какой-то служащий, перешагнув через ноги Ефима Щуркина, вышел на улицу, не прикрыв за собой дверь. «Двери!» — заорал Щуркин, выбегая вслед за служащим. «Двери закрывай! Тут вам не от горничных, черт собачий!» Служащий испуганно обернулся и, покорно закрыв дверь, пошел дальше, с беспокойством оглядываясь назад. «Так его!» — весело смеялся Щуркин. Маленькая девица-машинистка, наряженная обезьяной, подошла к двери и осторожно потрогала ее пальцем, пытаясь открыть. Дверь не поддавалась. «Обожди», — сказал Щуркин, прижимая дверь ногой, — «обожди тут! Наберется партия в 10 человек, пущу тогда!» У девицы от обиды задрожал подбородок, и Щуркин, боясь, что она заплачет, нехотя выпустил ее. «Надо будет записку присобачить к дверям», — подумал Щуркин, — «дескать, так и так выходить партиями». Щуркин пошел в свою каморку и, достав бумагу, принялся выводить. «Выходить партиями, по 10 персон, привратник Ефим Щуркин». Однако записку эту Щуркину не удалось присобачить к дверям, он был вызван к Мишке Гусеву. Мишка Гусев долго Щуркина не задерживал, он дал ему денег и строгим официальным тоном приказал ехать в деревню. Щуркину хотелось поговорить на официальные темы, но он снова не посмел и, вернувшись к себе, принялся собирать свои вещи, бросая их в мешок и сплевывая от обиды туда же. Жених. На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на 5 весом. Вообще повезло человеку. Перед тем Егорка Басов 3 года ходил вдовцом, никто за него не шел. А сватался Егорка чуть не каждый, даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков. Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности. Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха. «Так как же ты, Егорка, сватался-то?» — спрашивали мужики, подмигивая. «Да так уж», — говорил Егорка, — «обмешурился». «Заторопился, что ли?» «Заторопился», — говорит Егорка. «Время было, конечно, горячее, тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется и бредит, из печки падает». «Ну, говорю ей, спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, говорю, до осени, а осенью помирайте». А она отмахивается. Ну, позвал я, конечно, лекаря. Запут овса лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит, «Медицина, говорит, бессильно что-либо предпринять. Не иначе, как помирает ваша бабочка». «От какой же, спрашиваю, болезни, извините за нескромный вопрос?» «Это, — говорит, — в медицине опять-таки неизвестно». Дал все-таки лекарь порошки и уехал. Положили мы порошки за образа, не помогает. Бредит баба и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.
Взвыл я, конечно, время, думаю, горячее, тут и носить, тут и косить, и без бабы немыслимо. Чего делать, неизвестно. А если, например, жениться, то опять-таки на ком жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.
Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал. Приезжаю в местечко, хожу по знакомым. Время, говорю, горячее, разговаривать много не приходится. Нет ли, говорю, среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой, интересуюсь, говорю, женитьбой. Есть, говорят, конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, говорит, к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете. Вот я и пошел. Прихожу, смотрю, сидит на сундуке баба и ногу чешет. «Здрасте», — говорю. «Перестаньте, — говорю, — чесать ногу, дело есть». Это, отвечает, одно другому не мешает. «Ну, — говорю, — время горячее, спорить с вами много не приходится, вы, да я, нас двое третьего не требуется, а крутимся, — говорю, — и завтра выходите на работу снопы вязать». «Можно, — говорит, — если вы мной интересуетесь». Посмотрел я на нее, вижу, бабочка ничего, что надо, плотная и работать может. «Да, — говорю, — интересуюсь, конечно, но, — говорю, — ответьте мне все равно, как на анкету, сколько вам лет от роду?» «А лет, — отвечает, — не так много, как кажется. Лета мои не считаны, а год рождения, сказать не соврать, 1886. «Ну, — говорю, — время горячее, долго считать не приходится, ежели не врете, то ладно. Нет, — говорит, — не вру, за вранье Бог накажет. Собираться, что ли?» «Да, — говорю, — собирайтесь, а много ли имеете вещичек?» Вещичек, говорит, не так много. Дыра в кармане, да вошь на аркане. Сундучок да перина. Взяли мы сундучок и перину на телегу, прихватил я еще горшок и два полена и поехали. Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундуке трясется и планы решает, как жить будет, до чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить. 3 года не хожено. Наконец приехали. «Вылезайте», — говорю. Вылезает бабочка с телеги. Смотрю, как-то неинтересно вылезает. Боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу ты, думаю, глупость какая. Что вы, говорю, бабочка, вроде бы хромаете? Да нет, говорит, это я так кокетничаю. Ну как же, помилуйте, так. Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, говорю, в хозяйстве хромать не требуется. Да нет, говорит, это маленько на левую ногу. Пол вершка, говорит, всего и нехватка. Пол, говорю, вершка или вершок, это, говорю, не речь. Время, говорю, горячее, мерить не приходится. Но, говорю, это немыслимо. Это и воду понесете, расплескаете. Извините, говорю, обмешурился. Нет, говорит, дело заметано. Нет, говорю, не могу. Все, говорю, подходит. И мордоворот ваш мне нравится, и лета 1886, но не могу. Извините, промигал ногу. Стал тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла не без того, а я тем временем выношу полегоньку имущество во двор. Съездила она меня раз или два по морде, не считала, а после говорит: «Ну, говорит, стручок, твое счастье, что заметил. Вези, говорит, назад». Сели мы в телегу и поехали. Только не доехали, может, 7 верст, как взяла меня ужасная злоба. Время, думаю, горячее, разговаривать много не приходится, а тут, извольте, развозить невест по домам. Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку и к лесу. А на этом дело кончилось. Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла и через год замуж вышла. И теперь на сносях. Последнее Рождество. Давненько я не праздновал Рождества. В последний раз это было 7 лет назад. Перед самым Рождеством выехал я к своим родным в Петроград. Мне не повезло, на какой-то пустяковой станции пришлось ночевать. Поезд опаздывал 12:00. А станция была действительно пустяковая, не было даже буфета. Сторож, впрочем, хвалился, что буфет
Обыкновенно есть, но покеда по случаю праздников нет. Утешение было среднее. На этой станции нас, горемычных путников, было человек 12. Тут был и какой-то купец-рыбник с бородой, 2 студента и какая-то женщина в старомодной ротонде с 2 чемоданами и прочий неизвестный мне люд. Все покорно сидели за столом в маленькой зальце, и только в купце бушевала злоба. Он вскакивал из-за стола, бежал в дежурную, и нам было слышно, как голос его злобно повизгивал и повышался. Кто-то из начальства отвечал спокойно: «Не могу знать, 8 утра, не раньше». Среди пассажиров был еще очень приятного вида старичок в шубке и в высокой меховой шапке. Сначала старичок, добродушно посмеиваясь, утешал пассажиров, ласково глядя им в глаза. Потом принялся подпевать тихим козлиным тенорком: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Это был старичок совершенно набожного вида. Добродушие и кротость были заметны во всяком его движении. Он сидел на стуле и, покачиваясь в такт, пел «Рождество Твое». Но вдруг сорвался со стула и исчез со станции. Через несколько минут он вернулся, держа в руке еловый сучок. «Вот», — сказал старик с восторгом, подходя к столу, — «вот, милостивые государи, и у нас елка». И старичок принялся втыкать елку в графин, тихо подпевая: «Рождество Твое, Христе Боже наш». «Вот, милостивые государи», — снова сказал старичок, несколько отходя от стола и любуясь своей работой, — «в этот торжественный день, по чьим-то грехам вынужденным мы тут сидеть, яко благ, яко наг». Пассажиры с неудовольствием и раздражением смотрели на суетливую фигурку старика. «Да», — продолжал старичок, — «по чьим-то грехам. Православные христиане, этот торжественный день мы, конечно, привыкли проводить среди своих друзей и приятелей. Мы привыкли смотреть, как наши маленькие детки прыгают в неописуемом восторге вокруг рождественской елки. Нам нравится, милостивые государи, что по человеческим слабостям откушать в этот день и ветчинки с зеленым горошком, и кружок другой колбасы, и ломтик гуся, и рюмашечку чего-нибудь этого». «Тьфу!» — сказал рыботорговец с омерзением, глядя на старичка. Пассажиры задвигались на стульях. «Да, милостивые государи», — продолжал старичок тончайшим голосом, — «привыкли мы проводить этот день в торжестве, но если нет, то не пойдешь против Бога. Говорят, тут неподалеку существует церковка. Пойду я туда. Пойду, милостивые государи, пролью слезу и поставлю свечечку».
«Послушайте», — сказал торговец, — «а может, тут чем разжиться можно? Может, в самом деле тут этого... ветчинки раздобыть можно, ежели расспросить?»
«Полагаю, что можно», — сказал старичок. «За деньги, милостивый государь, все можно, ежели собраться».
Купец вынул бумажник и, хлопнув об стол, стал отсчитывать. Пассажиры с радостью заворочились на стульях, вытаскивая свои деньги. Через несколько минут, подсчитав собранные деньги, старичок с восторгом объявил, что хватит за глаза и на еду, и на питье, и на прочее.
«Только вы недолго», — сказал торговец. «Поставлю свечечку», — сказал старичок, — «пролью слезу, расспрошу православных христиан, где купить и назад. За кого, милостивые государи, поставить свечечку?»
«Поставьте за меня», — сказала женщина в ротонде, роясь в кошельке и протягивая деньги.
«Денег от нее старичок не взял». «Нет, сударыня», — сказал он, — «позвольте уж мне из своих скромных средств сделать христианское дело. За кого еще?»
«Ну и за меня тогда», — сказал купец, пряча свой бумажник.
Старичок кивнул головой и вышел. «Рождество Твое, Христе Боже наш!» — услышали мы его голос.
«Какой божественный старичок», — сказал торговец.
«Удивительный старичок», — поддержал кто-то.
И пассажиры с восторгом стали рассуждать о старичке. Прошел час, потом 2, потом часы пробили 5. Старичок не шел. В 7 часов утра его тоже не было. 7:30 подали поезд, и пассажиры бросились занимать места. Поезд тронулся.
было еще темновато, вдруг мне показалось, что за углом станции мелькнула знакомая фигура старичка. Я бросился к окну, старичок скрылся. Я вышел на площадку и вдруг явственно услышал знакомый козлиный тенорок: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Хоть было мое последнее Рождество. Сейчас к религии я отношусь как-то скептически. Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы. «Шуба-то, — говорит, — больно хороша, граждане. Жалко, денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду». И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачище, коричневая, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом, народ, конечно, собрался, и вдруг к бабке Фёкле с пятого номера подходит и нюхает подол. Бабка за толпу, собака за юбку, бабка в сторону, и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает. Рухнула бабка на колени перед агентом. «Да, — говорит, — попалась, не отпираюсь. И, — говорит, — 5 ведер закваски, это так. И аппарат, это действительно верно. Все, — говорит, — находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию». Ну, народ, конечно, ахнул. «А шубы, — спрашивают. — Про шубы, — говорит, — ничего не знаю и ведать не ведаю. А остальное — это так. Ведите меня, казните». Ну, снова агент взял собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы и сказал «пс» и отошел. Повела собачище глазом, понюхала пустой воздух, и вдруг гражданин управдом подходит. Побелел управдом, упал навзничь. «Вяжите, — говорит, — меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, а деньги те на прихоти свои истратил». Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать, а собачище тем временем подходит к гражданину из 7-го номера и теребит его за штаны. Побледнел гражданин, свалился перед народом. «Виноват, — говорит, — виноват. Я, — говорит, — это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, — говорит, — жеребцу в армии служить и защищать отечество, а я живу в 7-м номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня». Растерялся народ. Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. «Уведи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба, пес с ней». А собачище уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит. Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает. Заблекотал купец, побледнел. «Ну, — говорит, — Бог правду видит, если так. Я, — говорит, — и есть сукин кот и мазурик. А шуба-то, — говорит, — братцы, — не моя. Шуба-то, — говорит, — я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю». Бросился тут народ в рассыпную, а собачий воздух некогда нюхать. Схватила она 2 или 3, кто подвернулся, и держит. Покаялись эти. Один казенные денежки в карты проиграл. Другой супругу свою утюгом тюкнул. Третий такое сказал, что и передать неловко. Разбежался народ, опустел двор, остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой. «Кусайте, — говорит, — меня, гражданка, — я, — говорит, — на ваш собачий харч 3 червонца получаю, а 2 себе беру». Что было дальше, неизвестно. Я от греха поскорее смылся.